Он построил жертвенник, да, Баси? Дарственные жертвы Ашему. А потом он вышел, он начал жить, начал заново жить в новом мире. Ему нужно было опять строить, и мы восстановим строить новый мир. Ему нужно было опять сажать все заново деревья, да, потому что все уже было, уже не было больше деревьев. Откуда у него были, как он мог посадить деревья опять? Как он мог заново посадить деревья? Из чего сажают деревья?
Косточек.
Из косточек, из семян, из саженцев. Иногда есть такие росточки, маленькие деревьев, которые в горшочках держат, и потом их из горшочка переносят и пересаживают в землю, да? Так у Ноаха, у него, он с собой в ковчег забрал ростки почти всего, что живет, что было на земле, почти всех видов растений. И теперь ему нужно было начать их всех рассаживать, правильно? Как ты думаешь, что самое важное, что нужно, стоит первым делом посадить?
Первым делом виноград.
Это он посадил первым делом виноград. А что нам важнее всего, вот что важнее всего для людей кушать? Для чего, что для них важнее всего? Что больше всего? Хлеб, правильно? Мы утром ем, 3 раза в день почти мы кушаем хлеб, да? И хлеб – это основная наша еда. От хлеба мы больше всего насыщаемся. Когда мы кушаем с хлебом, то мы чувствуем сытый, правильно? У нас есть силы делать мицвот, учить Тору, да? Да, Бася? Так из чего у нас делают хлеб, ты знаешь?
Колосьев
пшеницы, правильно? Говорят мудрецы, что вначале Ноах должен был посадить пшеницу. Но, видимо, он чуть-чуть перепутал. Может быть, у него было чуть-чуть какое-то не совсем то желание, может быть, попить вина. И поэтому он посадил вначале виноградник. Он должен был сажать тоже виноград, но вначале нужно было посадить пшеницу. А он первым делом посадил виноград. Это было неправильно. Понимаешь, Бася? И тогда из этого виноград он вырос. Да? Из винограда Ноах что сделал?
Вино.
Вино. А когда пьют много вина, то что случается?
То пьяный.
Становятся пьяными. А как себя ведут пьяные?
Они ничего не понимают.
Они ничего не понимают, да? У нас есть в Торе, когда много пьют, это очень плохо. Да, Тора не разрешает пьянствовать, пьянствовать это не по Торе. Только один раз в год можно пить много. Знаешь, когда?
В шаббат.
Не, в шаббат пьют немного, на кидуш, да? Не пьянеет шаббат. А когда можно пьянеть? Какой праздник, знаешь?
Нет.
В Пурим. Ты знаешь, в Пурим есть даже мицва пить вино. Но праведные евреи, когда они пьют вино, то они из-за этого рассказывают, говорят больше деврей Тора и больше понимают секретов Торы. А не евреи, когда пьют, то они себя плохо ведут после этого. Да, Бася? Ты знаешь, что когда человек он пьет вино, то у него разум. Та часть, которая действует, разума, которая владеет над ним, она как засыпает. И человек не очень владеет своими действиями. Так евреи, которые, они праведные, у них чистое сердце, они пьянеют. И тогда вся их чистое сердце, вся их святость выходит наружу. Да? И они говорят, еврей Тора, ты знаешь, что у нас в Пурим был один человек, который он очень смешно пьянеет. Когда он взрослый человек, он папа уже, у него есть 4 или 5 детей. Так знаешь, что он у нас сделал? Он у нас... Хочешь, я тебе расскажу, что у нас сделали? Что он взял этот человек, залез. У нас есть такой, как деревянный такой не деревянный, а пластмассовый такой, как маленький домик, который Махсан, который как кладовка. Он забрался на эту кладовку и вот так начал кричать: «Ашем Руха Элоким! Ашем он Бог! Ашем он Бог!» И так громко-громко кричал, и все собрались и слушали его. И он так от сердца это кричал: «Ашем он Бог!» Понимаешь? Это только это в Пурим. Но Ноах, видимо, он не так опьянел, к сожалению. Иоанн в своей палатке лег. Иоанн не заметил, что он без одежды лежал, незакрытый. Так нельзя быть нескромным, да? Даже в палатке нужно быть скромным.
Без одежды.
Потому что, наверное, из-за того, что у него разум уже не владел его действиями. Он, видимо, разделся и так лег без одежды на кровать. Понимаешь, и заснул. А так нескромно себя вести, правильно? Даже когда мы в комнате, даже когда мы в закрытой комнате, мы должны как можно скромнее себя вести, что Всевышний все время с нами. Нужно, когда мы переодеваемся, стараться делать это как можно скромней. Да, Бася?
А потом хан смеялся, и он позвал своих братьев, а они его накрыли.
Ты умница, да. Так давай песню в Торе. Хорошо про это? Ты умница.
И увидел хам отец Кнана на готу отца своего и сообщил двум братьям своим снаружи.
Ты, у тебя есть какой-то вопрос? Вот ты тут читаешь. Здесь написано: и увидел хам отец Кнана и сказал братьям. У тебя есть какой-то вопрос на этот стих? Есть что-то, что непонятно?
Нет.
А понятно, почему написано «отец Кнана»?
А что это?
Что хам, он был отцом Кнана. Мы до этого с тобой читали про сыновей Ноаха. Смотри, прочитай 18 стих.
18?
Да. И были сыновья Ноаха.
Сыновья Ноаха. Вышедшие из ковчега Шем, Хам и Ефет.
Дальше. Читай. А Хам?
Хам – это отец Кнана.
Да? То есть у Хама, у него был сын, которого как звали? Кнан. Кнан. А Хам – это отец Кнана. Если Хам – отец Кнана, то Кнан, он кто Хаму?
Он сын.
Он сын Кнана. Так здесь у нас написано в стихе: и увидел Хам отец Кнана наготу отца своего. Зачем написано Хам? Ну, видел Хам. Мы же знаем, кто такой Хам. Почему здесь написано отец Кнана?
Потому что Ноах это отец Кнана.
Нет, Ноах отец Хама. А Хам – это отец Кнана. Кнан – это внук Ноаха.
Кто видел Кнана?
Кто видел Кнана?
Ноах. Хам.
Хам увидел Ноаха. А почему написано Кнан? Ты понимаешь, что Кнан – это внук Ноаха, да? У Хама было трое детей – Шем, Хам и Еф. Это у Хама родился Кнан. Ноах – это Кнан – внук Ноаха. Почему он вдруг здесь упоминается? У него были еще внуки, тоже у Шема, у Ефа это были дети. У Хама были тоже еще дети. И Кнан он не первый. Почему написан он здесь? Знаешь, почему говорят мудрецы? Что первым, кто заметил, что Ноах так нескромно лежит в палатке, это Кнан.
Это Хам.
Да, вот, и говорят мудрецы, что не Хам, а Кнан. Потому что иначе непонятно, почему здесь написан Кнан. Первым увидел Кнан, понимаешь? Первым увидел Кнан, и он засмеялся, и пошел рассказал отцу, Хаму. А Хам, вместо того, чтобы его поругать, да? Он пошел и посмеялся, и рассказал Шему и Ефету, понимаешь? Поэтому Кнан, он первый, кто виноват. Если бы Кнан не начал, то этого бы не было. А Хам продолжил. Давай будем читать дальше. 23 стих. Но Шем и Ефет уже не смеялись, да?
Ага. Давай. Когда Шем и Ефет взяли одежду и положили ее оба на плечи свои и пошли за дом и покрыли наготу отца своего лицами назад, и не видели они наготы отца своего.
И Шемха и Ефет, как они сделали это? Как они взяли, положили, они хотели накрыть отца, да? Но есть проблема, если они накроют отца, то они его увидят, это не скромно, это опозорит их отца, это сделает им неприятно, ему неприятно. Так они хотели, с одной стороны, его накрыть, а с другой стороны, его не видеть, правильно? Они хотели выполнить мицву кибудурим, мицву уважения к родителям. Они взяли одежду, положили на плечо и пошли спиной. Покажи мне, как идти спиной. Покажи мне, как это идти спиной.
Вот так.
Да, вот так спиной. Так на плече они держали одежду. Сделай так руку. Вот так. И так спиной пошли назад. Умница. Смотри, я хочу, чтобы мы с тобой прочитали здесь один стих на иврите. Возьми 23 стих. И прочитай там три слова на иврите.
Хорошо. Ваиках шем ваиех.
Написано ваиках. Что значит, что такое ваиках?
Взяли.
Это взяли или взял?
Взяли.
А что такое ваикху?
Взяли.
А что такое ваиках?
Взял.
Ваиках это взял. Ваиках это один человек взял. И взял Шем и Ефет. Здесь написано. И в переводе это не видно. Перевод он не все отображает. Ваиках Шем и Ефет. Значит, написано один человек взял, а потом написано двое. Почему?
Потому что их двое.
Их двое. Так нужно было написать ваиху. Но Тора просто так никогда не пишет. Знаешь, что это нам намекает? Намекает о том, что вся эта идея была Шема. И Шем, он больше всего старался. Он ходил, он думал, он говорил Ефет, а Ефет только его слушал и соглашался. Но Шем, он больше всего старался выполнить эту заповедь, как хорошо. И он думал, как хорошо, это была его идея. И поэтому вся эта заповедь... называется от его имени, написано «Ваиках», что Шем он взял, он старался, и Ефет к нему присоединился. Понимаешь?
Uh-huh.
Умница. И взяли они одежду и накрыли отца своего.
Смотрите на Ракера.
Я прочитаю еще раз 23 стих, а ты следи за мной. И взяли Шем и Ефет одежду, и положив ее оба на плечи свои падом, и покрыли наготу отца своего, а лица их обращены назад, и наготы отца своего они не видели. Они смотрели назад и не видели отца своего. Дальше, читай 24 стих, Бася.
Когда Ноах проснулся.
Проснулся.
От вина своего и знал, что сделал над ним меньший сын его.
Угу. Когда Ноах проснулся от вина, он узнал, что с ним сделал его меньший сын. Хам он был самый младший? Нет. Не, он не был самый младший, но почему здесь написано, что он самый младший? Потому что он был самый...
Сын Хама.
Он самый неправедный был. Не про Кнана, здесь про Хама написано. Он знал, что Хам сделал к нему. Был самый неправедный, самый маленький своими делами плохими. Он узнал, что было. Ноах узнал, что было. И что после этого он сделал? Ты знаешь, что Ноах после этого сделал?
Он благословил, Хама нет.
А Хама проклял. Знаешь, что такое проклял? Наоборот, это благословение. Давай посмотрим, как кого он проклял, кого он благословил. Читай 25 стих.
сказал он, проклят к нам рабом.
Раб рабов. Раб рабов.
Да будет он у братьев своих.
Кого первым делом Ноах проклял?
Хама.
Нет. Прочитай еще раз, что написано.
Сказал он, проклят к нам.
Так кто проклят?
Кнан.
Умница, Кнан проклят. Так если мы бы, мы бы не обратили внимания до этого, что там Кнан написан в непонятном месте, и не рассказали о том, что Кнан, он первый, кто видел, мы бы не поняли, почему Кнан вдруг проклят. Но теперь мы понимаем, почему Кнан проклят. Правильно, Бася? Когда мы внимательно читаем Тору, то мы все понимаем. Как Ноах проклял Кнана, что он будет?
Он будет рабом.
И все его потомки будут рабами. Ты знаешь, кто потомка?
Потомки Кнана? Нет.
Ты слышала, что в Африке живут такие негры? И что эти негры, они в течение поколений всегда были рабами?
Угу.
Слышала? Так они вот потомки Кнана. Эти негры, они потомки Кнана. Поэтому мы видим, что они в течение так много поколений были рабами. Давай дальше читать. После 26 стих.
А затем сказал благословен Бог всесильный Кнан. Уже да будет им рабом.
И кого, потом что Ноах сделал? Кого благословил?
Потом он благословил Шема.
Он благословил двумя вещами. Он сказал, благословен Господь Бог Шема. Да, он благословил. А почему он благословил Всевышний? Он на самом деле Бог всех, кто живет на земле, да? Но что особенно именно в Шеме? Что он сказал, что Шем, из Шема выйдет избранный народ. Какой народ?
Избранный.
Ну, какой народ избранный? Какой народ избранный, ты знаешь? Ты из избранного народа?
Нет. Да, да.
Что такое избранный? Которого выбрали для чего-то особенного, да?
Ага.
Так что это за народ избранный? Бася.
Это мы, евреи.
Это мы, евреи. Из Шема выйдет еврейский избранный народ. И у него... У этого народа будет построен храм. И в этом храме Всевышний будет обитать. Он будет очень явно чувствоваться. Он будет там близко-близко к еврейскому народу. И даже не евреи, которые придут в храм молиться, они тоже почувствуют там близко ко Всевышнему. Понимаешь? И кроме этого, он еще благословил Шема, что Кнан же будет рабом им. Что Кнан, потомки Кнана будут рабами потомков... Потомки Кнана будут рабами потомков
Шема.
Шема, умница. Дальше читаем следующий стих, 27.
Даст всесильный простор Ефету, и да обита будет им рабом.
Не, и да обитает он. Ты пропустила что-то?
В шатрах Шема Кнан же да будет им рабом.
Да? И даст Бог простор Ефету, и да обитает он в шатрах Шема. Что это за такое благословение? Ты знаешь?
Что такое благословение?
Что значит простор? Из Ефета, знаешь, какие народы это потомки Ефета?
Которые будут делать всякие красивые штучки.
Умница, да. Знаешь, кто это сейчас? Сейчас это американцы. Американцы, тоже англичане. В основном потомки Ефета сейчас, те, которых символизируют, это американцы. И говорит здесь Тора, что Всевышний даст этим народам, это тоже Рим, все потомки Рима и Греции, что Всевышний даст им владеть, властвовать многими-многими странами. Понимаешь? Они будут властвовать. Это простор. Они будут властвовать многими-многими странами. И кроме этого, что еще Ефет, это от слова Яфе. Что такое Яфе?
Яфе — это красивый, они будут штучки делать.
Они будут этот мир, они будут его познавать, изучать и будут его развивать. К примеру, все технологические машины, все, что они придумали, все их придумки, это все от них. Допустим, все, что у нас есть новое сейчас, телефон и компьютер, через который мы сейчас с тобой учимся, да? И все машины, и самолеты, и все это пришло из Ефета. Но для чего это все нужно?
Самолет нужен, чтобы летать, машина, чтобы ехать.
А чем было плохо? Вот раньше жили в деревнях, ездили на лошадях, и все люди тоже были довольны. Почему нужны именно самолеты? Так дальше, дальше говорит стих. Да даст Бог простор Ефету, и да обитает он в шатрах Шема. Что все эти выдумки и все эти обновки Ефета, они все нужны для того, чтобы помогать Шему, помогать евреям. Все это хорошо и красиво, если это помогает еврейскому народу учить Тору. Допустим, и сейчас нам хорошо, что у нас есть, да? Что мы можем с тобой так учить Тору. И Ефет, когда они делают что-то, что помогает евреям, это хорошо. А когда Ефет делает что-то, что мешает евреям, как, допустим, немцы, ты знаешь, во Второй мировой войны, они придумывали разные орудия для того, чтобы убивать евреев. Это хорошо? Это нет. Всевышний благословил Ефета и сказал ему, что я тебе даю многие страны во власть и возможность и ум для того, чтобы ты мог этот мир развивать. Все время выдумывать что-то новое, более удобное для жизни. Понимаешь? Что-то более красивое. Но это все будет хорошо, только если ты будешь помогать Шему, служить Всевышнему. Понимаешь? Если ты будешь помогать Шему, то тогда это будет хорошо. И на самом деле, после того, как придет Машиах, то все народы, которые потомки Ефета, они будут только, единственной их целью будет помогать еврейскому народу. Они будут строить дороги для того, чтобы еврейскому народу было быстрее в храм приехать. Да? Все самолеты будут приводить евреев в Эрец-Исраэль. Да? Все компьютеры, на них будут печататься только разные деврей Тора. Понимаешь? На все телефоны... И будут там разные линии, в которые можно звонить и советоваться с разными рабаним и с пророками. Понимаешь, Бася? Все это нужно для евреев. И потом еще, как он благословил Всевышний Ефета, тем, что он сказал, Кнаан тоже будет твоим рабом. Тоже твоим рабом Кнаан будет. Дальше, давай 28 стих, Бася.
28. И жил Ноах после потопа 350 лет.
Дальше.
Всех же дней Ноаха был 950 лет.
Да? Что после потопа сколько Ноах еще жил?
После потопа?
Да.
После потопа.
28 стих. И жил Ноах после потопа 350 лет. А, и все, значит, всего сколько он жил? До этого он жил 600. А по сколько он жил?
350.
Да? Так 600 плюс 350 это всего 950. И Ноах умер.